В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии». Сегодня в дневном эфире с вами Александр Янковский. Итак, о чем мы будем говорить? Обязательно вам расскажу сегодня, но для начала напомню, что слушать нас можно на частоте 105.9 FM на территории Северного Крыма круглосуточно. Также круглосуточно нас можно слушать на сайте «Крым Реалии». И еще можете смотреть наши прямые трансляции наших программ, потому что мы такое радио, которое не только можно слушать и слышать, но еще и смотреть. Так вот, вы можете смотреть прямые трансляции наших программ на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. А если вы подпишетесь на наш канал, канал Крым Реалии, то вам будут еще приходить уведомления о новых трансляциях на канале. Тогда не пропустите все самое интересное. Ну и поскольку мы, в отличие от крымских медиа, вот от тех медиа, которые подконтрольны России, мы работаем в прямом эфире, а они нет, то вы можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это абсолютно бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан. Ну, а если вы хотите позвонить к нам с материковой Украины, то для вас другой номер телефона 044-490-2905.
Прямой эфир.
Аннексированные Россией Крым и Севастополь попали в число российских регионов с самыми высокими зарплатами чиновников, относительно высокими, относительно всех остальных других людей. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает российское издание РБК. При этом чиновники в Крыму и Севастополе зарабатывают больше, чем в среднем заняты в других сферах. Вот об этом мы сегодня и поговорим.
Тема дня.
Немного более подробно. Издание РБК проанализировало зарплаты чиновников по российским регионам, а также в оккупированных России, Крыму и Севастополе. И что обнаружили? Самые высокие зарплаты в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Причем зарплаты в органах местного самоуправления здесь выше всех в России как в абсолютных значениях, так и в сравнении со средней зарплатой по региону. Так, в Ямало-Ненецком округе чиновник получает в месяц более 133 тысяч рублей. Это на минуточку больше 2000 долларов. Понятно, что сумма может показаться достаточно приличной, потому что, ну, это средняя зарплата, понятно, что кто-то из чиновников получает меньше, кто-то из чиновников получает больше, но, тем не менее, средняя сумма выглядит гораздо, ну, так выглядит очень внушительно, особенно если, например, сравнивать с зарплатой, со средней зарплатой у чиновников в Псковской области соседней России. Там в среднем чиновники получают 18 тысяч рублей. Еще раз посмотрите, в Псковской области 18 тысяч рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе чиновник в месяц в среднем получает 133 тысячи рублей, то есть практически в 6-7 раз больше. А средняя же зарплата местного чиновника в соседней России составляет около 37 тысяч рублей. То есть вот если взять всех чиновников по всей России, то их в среднем, они в среднем получают по 37 тысяч рублей. Это уже не бог весть какие деньги, хотя, конечно, тоже сумма не очень маленькая, прожить, наверное, за такие деньги можно, 37 тысяч рублей, на сегодняшний день это чуть больше 500 долларов. Но это на четверть меньше, чем среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий без учета малого бизнеса. В 14 регионах из 85 муниципальный чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель. Во всех остальных меньше. Так вот, эти регионы, в которых, значит, зарабатывает больше, в число этих регионов российское статистическое ведомство включило также аннексированный Крым и Севастополь. В Севастополе муниципальные чиновники получают на 9% больше, чем в среднем занятые в других сферах. А в Крыму разрыв в зарплатах составляет, ну, поменьше, 3,4%, но все равно в пользу чиновников. То есть, смотрите, ситуация такая выглядит. По соседней России, как правило, везде чиновники получают меньше, чем люди, занятые в других отраслях. Но есть несколько регионов, это 14 регионов, где чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель. И вот в число таких регионов Росстат включил также Крым и Севастополь. Почему, с чем это связано? И вообще, как живет сейчас вот такое чиновничье сословие в России? Мы побеседуем с Максимом Горюновым, российским философом и публицистом. Максим, привет. Приветствую вас.
Приветствую.
Ну, давайте начнем по порядку. Да, вот насколько можно ли назвать чиновничье? Есть ли сейчас вообще в России такое понятие, как чиновничье сословие? Или абсолютно любой человек может стать чиновником и приобщиться вот к освоению денег бюджета?
Я бы поставил вопрос более радикально, а есть ли в России не чиновники? Потому что Россия, она устроена таким образом, что здесь все в той или иной степени работают на государстве. Как работающие на государство, они все, их все, ну, большинство можно назвать чиновником. У вас в России нет, ну, в России не существует частных университетов. Университеты, так или иначе, это все-таки большие государственные заведения. Соответственно, все преподаватели, которые там преподают, работают, являются чиновниками. Да, российский бизнес, он либо напрямую государственный, да, сейчас государство является крупнейшим работодателем в России. Соответственно, ну, по некоторым подсчетам, там вот мелькала цифра, до 20 миллионов человек работает сейчас, ну, вот, заняты как-то в сферах, которые напрямую, ну, или там связаны с российским государством. В прошлом году была замечательная такая показательная вещь. Государственная дума собиралась принять закон о волонтерах. Знаете, что такое волонтер?
Ну, конечно.
Прекрасно понимают. Человек, который добровольно на своих началах, за свои деньги, тратит свое личное время, помогает другим людям, да, минуя государство. С точки зрения государства это опасная практика. И там один из проектов, его обсуждали в прошлом году, я участвовал в этих обсуждениях. Проект, который, по-моему, все-таки в Думе он прошел. Суть в том, что теперь волонтер не может, ты не можешь помочь человеку просто так. Волонтерские организации должны регистрироваться государством, государство должно контролировать его через чиновника. Таким образом, волонтер как бы, не может существовать человек, который сам по себе кому-то помогает другому человеку. Да, он должен это делать от лица государства, да, став какой-то из версий чиновника. Соответственно, вот как бы вы говорите, что чиновники здесь получают мало, а здесь они получают много. Понимаете, в России не чиновников их практически не существует. Да, они когда-то были, вот в начале 90-х, да, ну, в нулевых они еще были, а сейчас крупный бизнес, он окологосударственный, да, либо напрямую, имеется в виду, что государство, ну, они зарегистрированы как государство, либо он зависит от государства. Поэтому, как бы, Россия, она вся в чиновниках. Да? Этот чиновник, он распространяется на всех россиян.
То есть, да, поэтому... Максим, да, тогда такой вопрос. А вообще, возможно ли существование России вот в иной форме? Может быть, это единственная вообще возможная форма существования России? Когда все чиновники...
Ну, в иной форме возможно, конечно, существование, но будет ли это называться Россией? Да, сможем ли мы в отношении этого объекта, ну, приклеить к нему это имя? Потому что, ну, у России, у нее есть строго определенное описание, что это такое. Да, там царь, Москва, Кремль, завоевание, империи, ну и так далее и тому подобное. Да, и вот если в этом всем не будет чиновников, ну, я не знаю, что это. Это будет какая-то другая страна, понимаете, нужно будет придумывать новое имя. Потому что термин «Россия», он не подразумевает существование страны без чиновников.
Максим, еще один вопрос, с вашего позволения. А вот те молодые люди, которые сейчас, ну, вот, входят во взрослую жизнь, на ваш взгляд, какой у них вообще есть выход из всей этой ситуации? То есть, ну, стать чиновником, да, или не знаю, уехать, или что-то попытаться поменять?
Ну вот, насколько я знаю, это как бы все поколения, они примерно в одну и ту же самую игру втягиваются, и реакции на эту игру, они примерно одинаковые у всех. Все ищут возможности, тут много сортов чиновников, да, ты можешь быть чиновником просто как солдат, а можно стать чиновником, который вот почти похож на свободного человека. Ну, имеется в виду финансирование. Вот в академических сферах, как правило, люди ищут именно вот такого чего-то. Ну, то есть, ну, грубо говоря, молодой человек, который хочет быть в России, но при этом не быть чиновником, не служить. Ну, вот у меня знакомый стал египтологом. Представьте себе, вот, ну, как бы ты египтолог. С тебя взятки гладкие. То есть, как бы, молодые люди, ну, вот, как бы, вот они ищут возможности, поскольку это гигантская корпорация, огромная, да, я упомянул цифру в 20 миллионов, здесь можно найти какие-то вот анклавы, какие-то потаенные места, чуланы, в которых вроде бы есть обеспечение, как и у любого чиновника, имеется в виду зарплата, квартира, ипотека и тому подобное. Но при этом тебе не нужно исполнять полностью весь набор обязанностей чиновника, не нужно быть чиновником на 100%. Угу. Вот, собственно, все молодые люди, они в поисках вот таких вот чуланов.
Понятно. Спасибо вам. Максим Горюнов, российский философ и публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, о чем сегодня мы говорим. Вот по данным Росстата, в аннексированном России, Крыму и Севастополе чиновники получают в среднем больше, чем люди, занятые в других отраслях. Таких регионов вот непосредственно в соседней России не так-то уж и много, их всего лишь 14. Да? Во всех остальных люди, которые работают не чиновниками, они получают больше, чем чиновники. Ранее также напомню, что в одной из программ мы приводили статистику. С момента аннексии Крыма России на полуострове стало в 1,5 раза больше работников органов государственной власти и местного самоуправления. А в Севастополе количество чиновников увеличилось в 2 раза. Данные Украинской государственной службы статистики по итогам 2013 года мы сравнивали и Росстата по итогам 2017 года. И вот по данным Росстата по Крыму и Севастополю на начало 2018 года в Крыму 26 633 работника государственных органов и органов местного самоуправления. В Севастополе, почти 7 тысяч. Всего же в России, по данным Росстата, на конец 2018 года в органах местного самоуправления, то есть, отмечу, это не все чиновники, только в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работало 469 тысяч человек. Перед эфиром мы связались с управляющим партнером компании Management Development Group Дмитрием Потапенко и спросили, насколько соответствует количество населения соседней России количество государственных и муниципальных служащих. Давайте послушаем ответ.
Если говорить обоснованность, необоснованность, насколько мне не изменяет память данные, которые не могу сказать, что я их адаптировал к этому году. Россия находится на 4-м месте по количеству чиновников, но на 100 тысяч человек. Является ли это обоснованно? Ключевым является факт все-таки не того, насколько у вас много или мало чиновников, а насколько это, собственно говоря, соответствует той или иной структуре экономики. На сегодняшний день структуре экономики, безусловно, это не соответствует, и чиновничий аппарат у нас, по моим оценкам, раз в 10-15, и он, по сути дела, и является Россией, к сожалению.
И также Дмитрий Потапенко рассказал, почему зарплаты в российских Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах самые высокие, а Пскове и Забайкале самые низкие. Давайте послушаем.
Разница обоснована, как правило, попросту говоря, возможностью бюджета и возможностью уже выделять эти деньги на бюджет, потому что, к сожалению, бюджет снабжается у нас по-разному. У нас все-таки только 8 регионов являются донорами, с условными допущениями еще можно туда добавить 4, но в целом, распределять не еще, поэтому Псков не является таким высокодоходным, и поэтому зарплаты чиновников там низкие.
Еще одно мнение послушаем сейчас Дмитрия Потапенко о том, что доходы российских чиновников Крыма, они превышают доходы граждан из-за массового финансового снабжения правительства. Давайте послушаем.
Это связано с тем, что так называемый крымский консенсус запитан деньгами большой страны, и пока этот крымский консенсус, так называемый, будет, собственно говоря, снабжаться деньгами большой России, у чиновников будут большие зарплаты. Другое дело, что сейчас это все уходит на второй план, и уже нет возможности, подпитывать эти политические фишки деньгами большой России, и будет выбираться в какой-то другой регион. К сожалению, для крымчан у них нет такого руководителя, как Рамзан Ахматович Кадыров, который умело может перед федеральным центром выбивать теми или иными способами деньги под свой регион. Понятно, что это замешано на национальных чертах. Не знаю, насколько бы крымчане этого захотели, но факт остается фактом.
Напомню, что сейчас вы слышали Дмитрия Потапенко, это управляющий партнер компании Management Development Group, а сегодня мы вообще говорим о такой теме. В Крыму чиновники получают в среднем больше, чем работники других отраслей. А в Севастополе, кстати, гораздо больше, чем те люди, которые трудятся в других каких-либо сферах, в бизнесе, в сфере обслуживания и так далее. А в Симферополе немного меньше эта разница, но тем не менее все равно эта разница в пользу чиновников. Почему так получается? Почему в Крыму чиновники получают больше, чем люди, которые работают в других сферах? Этот вопрос я адресую Владимиру Горначуку, российскому общественному активисту и главе организации «Чистый берег Крым». Владимир, приветствую вас.
Добрый день.
Владимир, ну, на ваш взгляд, вот почему так происходит, что в Крыму чиновники получают в среднем, ну, согласно данным Росстата, больше, чем люди, которые работают в реальном секторе?
Ну, дело в том, что в Крыму создана фактически такая полу-Чечня по управлению, то есть, грубо говоря, огромное средство вливается в Крым, где они просто растворяются с непонятным результатом. Оплата труда чиновников состоит из нескольких частей. Там есть тарифная сетка, да, в зависимости от должностного оклада, от выслуги лет, соответственно, формируется как бы полностью оплата труда. И здесь как бы каждое ведомство постарается увеличить себе затраты, да, на содержание персонала, там, индексируя их и так далее. Потому что, опять-таки, надо говорить о том, что чиновники получают не только зарплату, у них еще, между прочим, есть бесплатное медицинское страхование. И они не лечатся в обычных поликлиниках, как обычные люди. То есть у них отпуска больше, как правило, у них доплаты идут всевозможные, и в результате получается такая большая цифра. При этом есть еще масса немонетарных привилегий, которыми они пользуются, о которых вы почему-то не говорите.
Но мы, может быть, просто не знаем, а вы расскажите тогда, вот какие еще привилегии получают чиновники?
Ну, привилегии, вот я не знаю, меня все время поражало, да, это особые условия труда. Вот есть прямо такая графа в должностном, ну, как бы в расшифровке зарплаты каждого чиновника, есть такой пункт «особые условия труда». Какие особые условия труда могут быть у чиновника, сидящего 28 часов в своем кабинете, да, перекладывающего бумажки, я не понимаю. Там существуют доплаты за выслугу лет, да, то есть то, чего, например, нет на свободном рынке. Соответственно, как бы все эти вещи, они суммируются и дают вот эти вот большие цифры, о которых вы говорите. Если вы посмотрите на доклады, которые, ну, базовые, которые идут для этих чиновников, они очень маленькие. Там может быть 20 тысяч рублей, 17 тысяч рублей может быть базовый оклад, но все остальное добивается вот этими доплатами. Угу. Здесь не монетарно, как я говорю, это про это лечение, да, то есть это за копейки, например, выдача путевок в дома отдыха, в зависимости от класса чиновника, там вплоть до люксовых отелей, совершенно безразмерный, как бы, да, соцпакет. И обязательно медицинское страхование, добровольное медицинское страхование для всех чиновников. То есть, грубо говоря, чиновники лечатся в, как отдельная касса в отдельных поликлиниках. То, с чего, кстати, начиналось сопротивление Советского Союза, борьба с привилегиями, мы вернулись именно к тому, что вот эта касса, как бы, да, она все делает для себя любимых.
Угу. Владимир, еще такой вопрос. Вот я смотрю данные Росстата и вижу, что, наверное, есть какой-то, ну, можно так условно назвать, нелюбимый ребенок. Даже с точки зрения чиновничьего люда, это Псковская область. Там средняя зарплата у чиновников 18 тысяч рублей, это вместе со всеми доплатами. Если мы возьмем, сравним даже там с Крымом, то получится 37-38 тысяч рублей. Почему такая разница получается?
Ну, так как я Псков знаю неплохо, и Крым, поэтому можно сказать, что это абсолютно разные регионы. Псков является абсолютно депрессивным и заброшенным регионом на границе России. Соответственно, там фактически нет нормально работающей экономики, только за счет туризма живет, да, и за счет нескольких предприятий, в том числе торговли. И там просто-напросто нет ресурсов, и какая-нибудь Коми, например, там, да, или, я не знаю, там, Пенза, в принципе, они особо не нужны никому. И поэтому там, в принципе, такая ситуация с оплатой труда. Вот, поэтому, так как люди не возражают, ну, как бы не возражают, это зачем платить больше? Все очень просто.
Угу. Понятно. Хорошо, давайте тогда мы еще вот с вами еще какой вопрос обсудим. Интересует непосредственно, вот сейчас пообещали чиновникам, что они будут получать дополнительно еще надбавки. С 1 октября, например, этого года вырастет зарплата у сотрудников Росгвардии. А самое значительное повышение окладов среди всех сотрудников ведомства произойдет в Крыму и Севастополе. Ежемесячная надбавка вырастет на 65%. На ваш взгляд, вот с чем связана такая, ну, такая надбавка отдельная, или это общая надбавка, или это только касается сотрудников Росгвардии?
Ну, Росгвардия управляется непосредственно бывшим охранником Путина и Собчака, господином Золотовым. Соответственно, Росгвардия была создана исключительно с одной целью – для подавления внутренних протестов внутри России. Соответственно, это такая новая опричнина, которая призвана к тому, чтобы подавлять любые протесты. Потому что, еще раз говорю, вот уже конфеты кончаются, судя по всему, теперь остались только дубинки и автозаки для граждан России, которые сейчас будут все больше и больше узнавать на своем опыте, несмотря на то, что мы рассказывали по телевизору, о том, как государство к ним действительно относится. Вот для того, чтобы этот курс обучения происходил без проблем, для этого была создана Росгвардия. Соответственно, Росгвардии для нее ничего не жалко, это не пенсионеры, это не учителя, а это люди, которые ни черта не делают, то есть они сидят в казармах, учатся бить людей, и при этом они не защищают родину, те же самые военные. Даже полиция больше имеет смысла, чем Росгвардия. Вот. Но при этом, конечно, ей повышают зарплату, но функционал у нее остается прежний. Это защищать режим от протестов и не дать сменить власть в стране. Вот и все. Поэтому на нее ничего не жалко.
Понятно. Иначе точно, знаете. Спасибо вам, Владимир Горначук, российский общественный активист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Я хочу, чтобы мы еще послушали еще один момент. Мы записали несколько комментариев российского предпринимателя, управляющего партнера компании Management Development Group Дмитрия Потапенко. Вот что он сказал по поводу того, когда вообще в Крыму могут начать снижаться доходы у чиновников. Давайте послушаем.
Безусловно, это упадет, потому что крымская территория, она все-таки была, есть и останется дотационной. Никаких шансов на ее сколь-нибудь доходную часть не было ни в самом начале, ни в последующих. Поэтому, в общем, ничего нового не должно произойти. Как только перестанет большая Россия туда заливать деньги, то фраза «хватит кормить Кавказ» легко может перерасти в «хватит кормить Крым».
Это было мнение управляющего партнера компании Management Development Group, российского предпринимателя Дмитрия Потапенко. Ну и еще раз напомню, о чем сегодня мы говорим. Дело в том, что вот по данным Росстата, в России есть всего несколько регионов, 14 регионов из 85, где муниципальный чиновник в среднем зарабатывает больше, чем средний местный житель. В эти же регионы, вот ведомство Росстат внесло также и аннексированный Крым и Севастополь. В Севастополе муниципальные чиновники получают на 9% больше, чем в среднем занятые в других сферах. Но это не важно, где там, да, в банках, на предприятиях транспорта, предприятиях общественного питания, предприятиях сферы услуг и так далее. Вот все это вместе, предприятия торговли, все это вместе суммируется, потом делится, и получается, что чиновники в Севастополе, местные чиновники в Севастополе получают на 9% денег больше зарплаты и жалования, они получают, чем вот работающие в других сферах. А в Крыму разница тоже есть, пусть не такая большая, но она тоже в пользу чиновников. На почти 3,5% чиновники получают денег больше, чем те люди, которые работают в других сферах. Ну и тем временем в Крыму в этом году еще стартовала российская программа по переквалификации чиновников. Программу реализуют на базе так называемого Крымского федерального университета имени Вернадского. По мнению главы российского правительства Крыма Сергея Аксенова, программа обучения и переквалифицирования муниципальных и гражданских служащих позволит создать эффективный резерв кадров, которые будут готовить реализовывать российские нацпроекты в аннексированном Крыму. Ну а мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Михаилом Савой, председателем правления российской экспертной группы «Сова». Михаил, приветствую вас.
Добрый день.
Михаил, мы вот сегодня говорим, обсуждаем, простите, но деньги, да, доходы российских чиновников в аннексированном Крыму. Вот так получилось, что доходы у чиновников, местных муниципальных чиновников в аннексированном Крыму, они выше, чем в среднем у людей, которые вот просто работают в других, ну, в других сферах. На ваш взгляд, почему это так происходит? Вот почему, если брать ту же самую соседнюю Россию, там в большинстве регионов люди не чиновники, муниципальные, они получают больше, а в Крыму совсем все наоборот.
Дело в том, что современная Россия не является государством демократическим, и в силу этого экономика современной России тоже абсолютно нелогична. Крым все еще остается для Путина важным личным политическим проектом. Крым для него это подтверждение того, что его политика экспансии оправдана, необходима, и увеличение, так скажем, в кавычках, благосостояния жителей Крыма для него является такой демонстративной задачей. В том числе для того, чтобы это было выполнено, он подкармливает активно из федерального бюджета крымских бюрократов. Для таких режимов это тоже абсолютно логично. В первую очередь они обеспечивают лояльность тех, кто прямо служит режиму. Это силовики, это гражданские чиновники, это судейский корпус, это прокуратура и так далее. Эти люди по всей России получают достаточно высокие зарплаты, в среднем выше, чем зарплаты по экономическому сектору. Поэтому с точки зрения режима Путина, все, что происходит в Крыму, в том числе с заработными платами, абсолютно нормально и правильно.
Михаил, а на ваш взгляд, вот этот консенсус, о котором так много говорят прокремлевские политологи и политики, может быть, да, о том, что вот, ну, власти делают, что хотят, а люди соглашаются за какую-то сумму от тех денег, которые присваивают себе чиновники, ну, мириться с этим порядком существующим порядком. На ваш взгляд, вот насколько прочен такой консенсус?
Такой консенсус возможен только пока в стране есть деньги. Деньги в России есть, пока мир покупает углеводороды российские, пока достаточно высокими остаются цены на нефть и газ. Как только вот эта рента, природная рента исчерпается, или как во времена позднего Советского Союза вдруг произойдет обвал цен на нефть, последствия будут абсолютно непредсказуемыми, вплоть до катастрофичных.
Угу. Но если этого не произойдет, да, но вот предположим, что все-таки цена на нефть будет стабильной, и не будет ничего, никаких катастрофических таких потрясений на экономическом рынке не будет, к чему тогда приведет вот это? Будет ли жизнеспособная такая российская система, где все больше и больше чиновников, и у них все больше и больше зарплаты, и все меньше и меньше желание у людей заниматься предпринимательской деятельностью?
Такая система может существовать довольно долго, десятилетиями. Она не будет экономически эффективной. Будет совершенно очевидная тенденция к деградации. Но уже сейчас в Российской Федерации нет никаких технологических достижений. Работающая в режиме имитации страна просто не может эти достижения обеспечить. Практически на всех уровнях, не только чиновники, но наука, производство, даже бизнес начинают имитировать деятельность, а не реально ею заниматься. Так вот, в такой ситуации, да, государство может существовать достаточно долго, но это будет деградация. Другими словами, это тоже катастрофа, только отсроченная по времени.
Угу. Михаил, еще один вопрос. Вот в советское время говорят, что приблизительно, ну, по разным подсчетам, было около 20 миллионов членов КПСС. Да? Это, конечно, далеко не точное сравнение, но тем не менее, там вот из 240-миллионного населения приблизительно 20 миллионов составляли члены коммунистической партии. То есть люди, которые были бы, ну, так и предположительно должны были бы, по крайней мере, выйти на поддержку Советского Союза. На ваш взгляд, вот сколько из нынешней когорты российских чиновников оно будет готово сражаться вот за такую вот чиновничью Россию?
Очень небольшой процент. Только те люди, которые осознают, что они совершили преступление и должны будут при смене власти отвечать за эти преступления, и те сотрудники силовых структур, у которых произошли уже очень глубокие изменения сознания, то есть люди, которые не могут жить без насилия, которые считают это нормальной жизнью. Я думаю, что это может быть 1-2% в общей сложности.
Понятно. Спасибо вам. С нами был на связи Михаил Сава, председатель правления российской экспертной группы «Сава». Но вот так вот выглядит картина с зарплатами чиновников. Еще раз напомню, о чем сегодня мы говорили. Росстат подсчитал, что в Крыму и Севастополе, оккупированными Россией, средняя зарплата у чиновников, она, ну, на 9-4% больше, чем зарплата людей, которые работают в реальном секторе экономики. То есть не просто распределяют какие-то государственные блага, не просто осуществляют какой-то надзор, а что-либо производят. Так вот, те люди, которые надсматривают, да, смотрят вообще, контролируют, и ничего не производят, они получают в аннексированном России Крыму и Севастополе больше, чем те люди, которые что-либо делают своими руками или своей головой. Но насколько устраивает такая ситуация, в частности, и крымчан, увидим. Александр Янковский провел эту программу. Встретимся сегодня в вечернем эфире.